Параграф 7. Михаил по прозванию и фамилии Митяй. За его необыкновенные внешние и внутренние дарования великий князь перевел его из Коломны в Москву, определил своим духовником и печатником, то есть самым близким секретарем и советником по делам государственным. Это был плечистый мужчина высокого роста, с красивым лицом, большой окладистой бородой и статными изящными манерами. Громкий и приятный голос вместе с отчетливостью произношения делал его артистом при богослужении, а специальный дар красноречия в связи с исключительно громадной начитанностью и феноменальной памятью – изумительным оратором. Широкие энциклопедические познания в книгах самого разнообразного содержания давали ему возможность и в светском обществе быть очаровательным собеседником. Природный ум стяжал ему авторитет дельца, мудрого советчика во всевозможного рода делах. Ради выдающейся личности Митяя даже летописцы покидают свой обычай давать одни имена иерархических лиц и пускаются в живописную характеристику. «Сей уба поп Митяй бысть возрастом велик зело и широк, высок и напруг, мускулист. Плечи имея великие и толсты, брода плоская и долга, и лицем красен рожаем и саном, то есть наружной представительностью, при взыде всех человек. Речь легка и чиста и громогласна, глаз же его красен зело. Грамоте добре гораст, течение велия имея по книгам и силу книжную толкуя, и чтение сладко и премудро, и книгами премудро зело, и никто же обреташись таков, и петь и нарочит, и в делях, и в судех, и в рассуждениях изящен и премудр, и слово и речь чисту и незакосневающую имея и память велию, и древними повестьми, и книгами, и притчами духовными и житейскими – никто же таков обреташися глаголоти». Неудивительно, что такой исключительный человек привлек к себе исключительную привязанность великого князя Дмитрия Ивановича. «Князь зело любяши Митяя и честовавши его, яко отца, паче всех. Никто же в такой чести и славе бысть, яко же он Митяй, славу и честь имеешь и паче всех. Бысть во чти и славе от великого князя, и от всех, и все чествоваху его, яко же некоего царя». Положение, аналогичное в последующей истории, положению патриарха Никона, но более последнего счастливое в том отношении, что Михаил был общим любимцем и не имел врагов в высшей придворной среде. Как князь, по выражению летописца, любяше Митяя зело, так уже и бояре его, прихожаху к нему на дух, бояре и вельможи, бысть отец духовный всем боярам старейшим. Нисколько не аскет и большой эстет, Михаил, сообразно со своим положением великокняжеского любимца, допускал в своей обстановке вельможную пышность и особенно неравнодушен был красивой одежде. Даже его суетность была из ряда выдающейся. «По все дни, — говорит летописец, — ризами дорогими изменяшись, и сияши в его одеяниях дорогих, якош некое удивление. Никто же бо таковые одеяния нашаше, и никто же так и изменяшись по все дни ризами дорогими и светлыми, якоже он, поп Митяй». В таком чину и устроении он прожил много счастливых лет. Незадолго до смерти митрополита Алексея великий князь, желая иметь Михаила митрополитом, принудил его постричься в монашество и занять архимандрию в придворном Спасском монастыре. Очень не хотелось светскому попу променять свои светлые ризы на монотонный наряд инока, но он все-таки принял монашество как кондицио сине ква нон, необходимые условия своей будущей карьеры. Святитель Алексей не одобрял антимонашеских замашек Митяя. Михаил, по-видимому, даже при пострижении не переменил своего имени. И сначала не сходился с князем в выборе себе преемника. но затем по его настояниям дал согласие и посылал за благословением к патриарху. Когда последнее получилось, святитель Алексий написал завещательную грамоту на передачу митрополии княжескому фавориту. На этом основании, как только скончался митрополит Алексий, князь вместе с Боярской думой ввели Михаила во двор митрополичий, с тем, чтобы он, как нареченный митрополит, вступил в управление митрополией. «И сидяше, — говорит летописец Митяй, — на великом и превысоком том столе со всякою областью и необиновением ко всем, елико подобает митрополиту владете, и по всей митрополии с церквей дань собираше, сборные петровские и рождественские доходы и уроки, и оброки митрополичьи все взимаше, и живяше, и властвовавши». И все это было вполне законно, хотя и необычно для иерейского сана. Но враждебные Михаилу свидетели уверяют, что он дерзнул выйти из законных рамок и сделать незнаемо, страшно, никако и необычно. Именно облегся в белый клобук и митрополичью мантию, возложил на себя митрополичий крест с парамандом, взял митрополичий жезл, становился в церкви на митрополичьем месте и даже сидел на горнем троне в алтаре. Странно было бы думать, чтобы Митяй допустил все это по одному легкомыслию и дерзости. Нам неизвестен существовавший тогда обычай относительно обрядовых принадлежностей нареченных епископов и митрополитов. Но есть данные для заключения, что некоторыми прерогативами сана нареченные кандидаты облекались еще до посвящения. Из Епифаниева жития преподобного Сергия узнаем, что когда митрополит Алексий уговаривал преподобного быть его преемником, то во время беседы пытался возложить на него яко некое обручение святительству золотой крест с парамандою. Наши древние епископы, кроме внутреннего параманда, носили еще наружный, обыкновенно в сочетании с золотым крестом на шейной цепочке, так что наружный парамант служил как бы ковром, на котором возлегал этот нагрудный крест. Если преподобный Сергий в виде предобручения получал сразу же одну из принадлежностей святительского облачения, то нетрудно допустить, что при окончательном вручении митрополичьей власти нареченный кандидат мог получить и все остальные. Весьма вероятно, что святитель Алексий поступил так по примеру, данному ему митрополитом Феогностом. По мотивам, аналогичным времени митрополита Феогноста, теперь также нужно было закрепить преемство митрополичьей власти за кандидатом, угодным московскому великому князю, то есть за самим Алексием, отметив его заранее некоторыми привилегиями митрополичьего сана. Так именно, по-видимому, было и с Митяем, то есть что он получил право на святительское одеяние от самого митрополита Алексия. Об этом отчасти проговаривается митрополит Киприан в своем послании к преподобному Сергию. Осуждая Михаила за восхищение святительских одежд, он дипломатически замечает: «А что клеплют митрополита брата нашего, что он благословил на все такие дела, то это ложь». Между тем, несколько выше, укоряет того же митрополита Алексия и говорит: «Не умейте», то есть он не имел права, «было ему наследника оставлять и по своей смерти, коли слышалось о прежде поставлении возлагать и на кого святительские одежи, их же нельзя иному никому же носите, но токмо святителем единым». Может быть, даже Михаил и допустил в данном случае какую-нибудь излишнюю вольность, но не этим, никого лично не задевавшим поступком, он нажил себе врагов, а своими принципиальными взглядами и административной деятельностью. Одно враждебное Митяю летописное сказание передает о нем следующее: «Нача вооружайтесь на священники и на иноки и на игумены и на архимандриты и на епископы, и осуждаше, и предаяше многих, и восстояше со властью, не обинуяся никак же. Епископи и архимандриты и игумены, и иноцы и священницы воздыхаху от него, многих бо и в вериги железные сажаши, и наказываши, и смиряши, и наказываши их со властью. Допустим, что известная доля всех этих строгостей падает на крутой нрав и властолюбие Михаила. Но, с другой стороны, нельзя не видеть здесь и знаменательного проявления митрополичьей программы этого энергичного и просвещенного правителя церкви. Недостатков было, конечно, немалое количество во многих сторонах тогдашней церковной жизни. Но гонения Михаила, воздвигнутые против духовенства высшего и низшего, черного и белого, говорят о том, что он горел нетерпением произвести радикальные улучшения именно в этой важной сфере церковного управления. Его строгость, таким образом, вытекала из идеальных воззрений на дело. Митяю не было нужды изобретать какую-то совсем новую идеологию. В Византийской церкви XIII-XIV века, а затем и в русской XV-XVI века, как известно, длился спор двух монашеских направлений – защитников земельных владений монастырей и их отрицателей. У нас они слыли стяжателями и нестяжателями. Митяю легко было опереться на нестяжателей. Но примечательно то, что митрополит Киприан сам был идеологом и другом нестяжателей, а в данном случае противопоставлял себя Митяю в едином фронте со всем объединенным русским монашеством, без различия направлений. Очевидно, нестяжательство Митяя было sui generis, своеобычным. От него веяло духом антимонашества вообще. Есть один намек, по которому можно судить о принципиальных воззрениях Михаила на монашество. В одной поздней рукописи сохранились выписки Михаила из сборника «Пчелы», которые он делал, по замечанию переписчика, «укоризны наводяче на Дионисия Суздальского, еже о иноцах властолюбцах». По-видимому, сам человек не монашеского настроения. Михаил, как это обычно бывает в таких случаях, терпел монашество только в его истинном виде, а не с теми недостатками честолюбия, властолюбия, с какими оно было в его время. Недаром Михаила не любили все тогдашние поборники монашества – преподобный Сергий, Дионисий Суздальский и митрополит Киприан. В борьбе с Митяем Киприан обращается к монашествующей партии и становится на почву монашеских идеалов. «Слышу, – пишет он преподобному Сергию, – об вас и вашей добродетели, что вы все мирские мудрования отбрасываете и только печетесь об исполнении воли Божией. Поэтому молю Бога, да сподобит нас свидеться и насладиться духовных словес». Надеясь на это недовольство Михаилом среди авторитетного монашества, митрополит Киприан и рискнул после смерти митрополита Алексея в 1378 году явиться в Москву, чтобы попытаться отбить власть над Восточной Русью у непосвященного еще московского кандидата на митрополию. Попытка Киприана была очень смелая и очень отчаянная. Он ехал напролом, несмотря на кордоны, расставленные великими князьями, со специальной целью не пускать Киприана в Москву. Окольными путями Киприану удалось попасть в Москву, но здесь он ничего не достиг, а просто попался в ловушку. Князь приказал его позорным образом арестовать. Почти нагого и голодного продержали его целые сутки в холодном заключении, ограбили и посмеялись над его свитой, а затем выпроводили его вон. Оскорбленный и огорченный, Киприан устремился за получением, по его убеждениям, законных прав на московскую митрополию в Константинополь. Но и там нашел, по выражению греческих актов, время, не соответствующим своей цели. Там, как мы знаем уже, было дано согласие на поставление Михаила, вследствие чего последний стал собираться в Константинополь. Но как человек во всех отношениях необыкновенный, Михаил и в этом случае вскоре пришел также к необычной мысли. Он стал внушать князю, что апостольские и отеческие правила заповедуют поставлять епископа двум или трем епископам, и что, по его разумению, этим вполне разрешается, чтобы русские епископы, собравшись в числе пяти или шести, поставили его не только епископом, но и митрополитом. Трудно понять это известие летописца иначе, как только в том смысле, что Митяев имел смелую мысль об учреждении независимого от Константинополя поставления русских митрополитов, то есть полной автокефалии русской церкви. Князь и бояре согласились на смелое предприятие, и в Москву вызваны были русские архиереи. Среди последних, однако, нашелся протестант, который помешал осуществить сложившийся план. Это был Дионисий Суздальский, строгий подвижник, основатель Нижегородского Печерского монастыря. Как аскет он был очень настроен против светского Митяя. Кроме того, как человек честолюбивый, он и сам мечтал быть митрополитом. Поэтому, когда Дионисий явился в Москву, то прямо обратился к великому князю с пастырским выговором. «Кто это научил тебя извращать законы? Этому делу так не быть, а должно Митяю принять благословение от патриарха по древнему чину». Митяй, предвидя смуту, не решился настаивать на своем намерении, но крепко разобиделся на Дионисия. Любители раздоров указали ему и повод напасть на последнего. Дионисий не являлся на поклон к нареченному митрополиту. Митяй отправил к нему посла с выговором. «Почему это епископ, придя в город, не явился ко мне прежде всех поклониться и принять благословение? Разве он не знает, что я имею власть над ним и всей митрополией?» Тогда Дионисий лично явился к Митяю и начал резко возражать. «Прислал ты ко мне с речами, что власть имеешь надо мной. Надо мной ты не имеешь никакой власти. А тебе бы следовало явиться ко мне, принять благословение и поклониться. Я епископ, а ты поп. Если имеешь власть во всей митрополии вправду судить, так суди по правде. Но скажи нам истинно, по свидетельству божественных писаний, кто больше, епископ или поп?» Митяй разгорячился. «Ты меня попом называешь, но я архимандрит и наречен митрополитом. Так знай же, что я сделаю из тебя меньше, чем попа, а скрижали твои своими руками спорю. Но не нынче тебя мщу, а вот погоди, когда приду из Царьграда от патриарха». Вообще, много брань, бысть и молва промеж их. После этой ссоры Дионисий надумал поехать в Константинополь и получить там митрополичий сан раньше Митяя. Вероятно, он надеялся на успех своих обвинений против нареченного митрополита, как замышлявшего свергнуть с себя власть константинопольского патриарха. Намерение Дионисия, однако, не утаилось, и великий князь взял его под стражу. Дионисий умолял князя дать ему свободу, обещаясь не ходить в Константинополь без его дозволения, и выставлял своим поручителем преподобного Сергия. Князь освободил Дионисия, но тот не пожалел своего поручителя, убежал в Нижний, а оттуда Волгой в Константинополь. Все это заставило самого Митяя поспешить на поставление к патриарху. Великий князь Дмитрий Иванович обставил путешествие своего любимца всякими удобствами. Между прочим, дал в его распоряжение несколько подписанных им и припечатанных его печатью бланок, на которых можно было бы писать нужные акты и заемные векселя в счет московского князя. Летом 1379 года нареченный митрополит двинулся в путь с необыкновенно большой и пышной свитой, которая представляла собой полк многзело. По дороге он был чествуем в Орде и уже благополучно приближался к Царьграду. Его корабль уже рассекал волны Босфора, а вдали виднелся купол Святой Софии. Как вдруг Михаил скоропостижно скончался. Его внезапная смерть послужила невольным поводом к печальной смуте на кафедре русской митрополии, оказавшей влияние на отношение русской церкви и к грекам, и к своей собственной государственной власти. Начало этой смуте положило русское посольство, сопровождавшее Митяя. Вместо того, чтобы по смерти последнего сообщиться с Москвой и ждать дальнейших инструкций великого князя, русские послы надумали самовольно учинить едва объяснимый по своей рискованности подлог. Не справляясь с волей московского князя, они решили избрать кого-нибудь из наличных архимандритов на место умершего Михаила и представить его патриарху для посвящения. В посольстве было три архимандрита: Иоанн Московского Петровского монастыря, Пимен Переяславского Горецкого монастыря и Мартиниан одного Коломенского монастыря. Спор возник из-за кандидатуры первых двух и решился в пользу Пимена.